Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15.06 в столице, в студии Ольга Данилевич. Гость программы «Пиджаки», председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На Тверской вчера устроили так называемые поминки по малому бизнесу. Да. Вы, насколько я понимаю, все это организовали. Вместе с вами были другие активисты партии «Яблоко». Устанавливали вы там импровизированный мемориал у здания Департамента торговли и услуг.
Ну, все немножко правильно? Уточню, организовали не мы, а сами представители малого бизнеса. Меня пригласили в этом поучаствовать, они же, поскольку знают мою позицию, я выступил категорически против этого мероприятия. Поэтому я счел своим долгом туда приехать и поддержать эту акцию. Она прошла очень оригинально.
Подождите, то есть вы против, но решили поддержать?
Нет, я против сноса этих ларьков, естественно. Вот. А поддержать я решил эту акцию похороны малого бизнеса в Москве, такую символическую. Пришлось для этого взять урну, то есть помойку обыкновенную, поставить ее к департаменту торговли и туда цветы засунуть. Вот только в такой форме полиция разрешила проводить эту акцию. Странная весьма.
То есть эта акция была не согласована, задержаний, вроде, говорят, никаких не было, да?
Не могла бы, не должна быть согласована, потому что это поминки, это что, ну, вот когда к посольствам ходят, если произошла трагедия, ну, тоже ведь никто не согласовывает.
Но
ничего.
При этом оцепление было?
Ну, было оцепление, был автозак, слава богу, никого не забрали. Я благодарен за это полиции, что все-таки проявила понимание, далеко не всегда так бывает.
Поскольку вы выступаете вот как раз против сноса вот этого самостроя, так называемого, планируете ли вы как-то, не знаю, помогать бизнесу, людям,
знаете,
которые лишились?
Я уточню опять. Да. Я не против сноса самостроя. Я за снос самостроя, когда это действительно самострой. Я против, когда сносят строения, построенные в надлежащем порядке. То есть имеются все документы на эти строения, во-первых. А во-вторых, есть еще и решение судов, подтверждающие право собственников на эти строения. А если документов нет, я за снос. И мы, кстати, сейчас собираем такие случаи. И я, кстати, радиослушателей призываю нам присылать в партии «Яблоко». Вот, можете звонить по телефону 495-780-3010, когда вы точно знаете, что это самострой, но его почему-то не тронули. Ко мне уже приходят люди и говорят: а почему у нас не снесли? Мы точно знаем, у нас есть доказательства. В нашем дворе постройка абсолютно незаконная. Почему ее никто не трогает?
Что вы будете делать
вот с этим обращением? Вот это, понимаете, это абсолютно беспредел. То есть, если вы добросовестный собственник, у вас есть документы, у вас есть решение судов, к вам приходят и говорят: так, все, мы тебя разрушаем. Вот. Причем даже не выполняют собственное постановление правительства Москвы, в котором написано, что его должны заранее уведомить. Они этого ничего не делают, не
уведомляют. Подождите, про эти вот 104 объекта из списка, всех же уведомили, насколько я понимаю, список еще...
Нет, далеко не всех уведомили. Это официальные лица так говорят. Это так официальные лица говорят. А некоторые вот утверждают, вот, например, торговый центр «Альбатрос», там, им пришли, сразу стали сносить и ничего не оповестили. Таких очень много объектов. Но дело даже не в этом. Правительство Москвы ссылается на новый закон, поправки в Гражданский кодекс, в которых написано, что действительно могут сносить без решения суда. И говорят: ну вот, приняли же закон, вот мы и сносим. Но извините, этот закон не говорит о том, что вы сами решаете, чиновники, собственник человек или нет. Вы все равно должны пойти в суд сначала и доказать, что он не собственник. А вот этого они не делают.
Сергей Сергеевич.
И самовольно решать. Завтра к вам придут домой, в вашу квартиру, вы собственница, да, и скажут: а вы не собственница. Мы тут решили, наоборот, торговый центр построить для своих. А вы выметаетесь на окраину. Это примерно та же самая ситуация.
Вы говорите, собираете сейчас обращение тех людей, которые жалуются на то, что как раз самострой не сносится. Планируете ли вы, в частности, или партия «Яблоко», как-то помочь тем бизнесменам, которые лишились своих
строений? Конечно, мы сейчас планируем встречу с ними провести. Вот как раз они меня вчера позвали. У них уже ассоциация, вот эта она, по-моему, называется 104, как-то я, ну, может быть, не точно... А 104 как раз объекта вот пострадало, хотя еще предстоят это дальше эти истории. И, конечно, мы будем с ними работать. Мы собираемся посмотреть все эти документы. Мы просим их приносить. наши юристы будут с ними работать, мы собираемся на пальцах доказать правительству Москвы. Кстати, я уже президенту отправил письмо с требованием отрешить от должности господина Собянина за чудовищных размеров самоуправства, нарушения Конституции.
Когда вы это сделали?
Я это сделал вот сразу по свежим следам вот этого погрома.
Ответить из Кремля?
Пока,
когда?
Ну, даже по закону еще 30 дней имеет право чиновник на ответ. Вот. Но ответил господин Песков. Он ответил, его спросили, как вы относитесь к обращению Яблока. Он сказал, ну, пусть мэрия объяснит свои действия. То есть Песков нас не отправил там куда-то далеко. Он сказал правильную фразу. А пусть-ка Собянин-то разъяснит, почему такое происходит.
А для вас не объяснение, например, это я вспоминаю отдельные, да, какие-то там заявления, в том числе и Собянина, что отдельные здания, строения, они несли дополнительную нагрузку на коммуникации, на конструкции подземные.
Я допускаю, что это так. Это вполне возможно. Но подождите, во-первых, там были права собственности, и 20-25 лет это строение стояло и никаких проблем не создавало.
Мэрия признала, что сказала, что в 90-е тогда эти разрешения раздавались,
да,
просто...
Вот я вам другой пример проведу. Знаете, такой есть торговый центр европейский, вот, и никто его как-то сносить не собирается. Это капитальное сооружение. Когда его строили, нам поступали экспертизы, я был депутатом Мосгордумы, которых очень серьезные эксперты писали, что это опасно для метро Киевская, и там могут пойти трещины и всякие разрушения. Сравните чудовищных размеров капитальный объект, как торговый центр европейский, и вот эти палаточки. Кто больше создает нагрузку? Если исходить из этой логики, сейчас надо посносить кучу капитальных зданий, в первую очередь в Москве, и только потом заняться каким-то мелким строительством, типа ларьков и павильонов. Видите, во всем лукавство. Ну, во всем абсолютно лукавство. Тогда продавили эту стройку, несмотря на то, что экспертизы были отрицательные. И сейчас никто не говорит, давайте сносить.
Я напоминаю, что в гостях у нас председатель Московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Телефоны для ваших смс-сообщений плюс 7-925-888-948. Сайт говорит Москва.ру, твиттер говорит МСК. Телефон прямого эфира понадобится вам чуть позже. Его номер 495-7373-948. И у нас спрашивает один из слушателей: Рой, будете следить дальше, как будут обустраиваться освобожденные территории? Новый самострой не появится?
Будем следить. У нас, кстати, отработаны методики этого слежения. А вот господин Собянин интересную фразу обронил, что мы на этих площадях будем проводить благоустройство. Вот мы очень тщательно будем следить, что это за благоустройство. Как, например, в 2013 году мы проверяли благоустройство на Тверской, где были поставлены урны гранитные, скамейки для деревьев, такие катки там тоже гранитные. И мы обнаружили, что город заплатил за эти объекты в некоторых случаях в 5 раз больше, в некоторых в 10 раз больше, чем они реально стоят на рынке. А сейчас очень легко проверить рыночную цену. Набираете в интернете, смотрите похожие объекты. Мы вот так и сделали. Обнаружили, что нам совершенно немеренные средства вот на это самое благоустройство, которое, я не понимаю, зачем в таком количестве эти урны вообще нужны. Около метро, например. Или это какая-то чиновничья эстетика. Но она почему-то, вот эта эстетика всегда выливается в огромные... Ну, там не только же эти урны. Если потом, урны это не экономично такие. Посмотрите, ну, нормально везде, где урны. Урны это скромный объект. Зачем мне столько денег тратить? Еще лучше с точки зрения, кстати, антитеррористической безопасности урны делать прозрачными. Просто пакеты. Прочные, но пакеты, которых выбрасываете, и там видно, что там лежит. Чтобы туда бомбу не подсунули. А тут какие-то гранитные, если вы представляете, я даже не упаси бог вот такое спрогнозировать. И нам никто не объясняет, зачем вот такие чудовищные объекты благоустройства стоят. Мы, конечно, понимаем. Это делается для того, чтобы освоить бюджетные средства. Это любимый бизнес сейчас в Москве по благоустройству, по этой так называемой собянинской плитке, по перекладке тротуаров, озеленению бесконечному одних и тех же мест. Вот я вот у себя живу на Комсомольском проспекте. Я постоянно за последний год, наверное, 2 года, ну, раз 5 или 6 перекладывали это все. Вот такое благоустройство нам обещают на месте снесенных павильонов. И мы понимаем, что просто на место одного бизнеса придет другой. И этот тот бизнес был сравнительно законным. Ну, конечно, в наше время трудно судить, что там идеально закон соблюдается или нет. Но это был закон. Законные объекты, которые занимались легальным бизнесом. Создавали, кстати, рабочие места. Вот, а теперь придет бизнес по освоению бюджетных средств. В виде благоустройства туда.
Вы уже сказали, что будете помогать этим бизнесменам. Каким образом?
Мы, во-первых, с ними проведем встречу, мы предложим им приносить их документы, мы поможем им обращаться и в суды. Кроме того, мы будем писать свои обращения. Общее обращение мы уже написали к президенту, в Генпрокуратуру. А теперь еще будем по каждому конкретному отдельному случаю. Потому что мы считаем, что мы защищаем не просто малый бизнес. Если мы уважаем право частной собственности, оно касается каждого человека. Я уже приводил пример. Завтра могут вам квартиру прийти запросто. Сказать, что это не ваша собственность, и все. А мы так считаем, что это не ваше. Вы покажете свидетельство о собственности.
Довольно
а вам скажут, у вас это криминально, вы приобрели, и все.
Довольно удобно критиковать действия властей, пока ты сам не совсем у власти находишься. Я имею в виду партию «Яблоко». У нас один из слушателей, 692-й, спрашивает, в качестве мэра, вот вы что бы делали с такими постройками, с такими палатками?
Вы знаете, я баллотировался на пост мэра. Я свою программу объяснял на дебатах. Публично. На телеканале московском я это делал. К сожалению, тогда Сергей Семенович почему-то не приходил и свою позицию не объяснял. А что бы я делал с такими объектами? Если это объект частной собственности, но нужды города требуют этот объект убрать. Действительно, такое бывает. Это соображение безопасности, это, безусловно, такое есть. У нас есть конституция, в которой говорится, что надо делать. И придумывать ничего не надо. Надо заплатить компенсацию, и все, этому собственнику. Он имеет такое право по Конституции.
То есть фактически партия «Яблоко» и вы лично, вы единственное, на чем настаиваете, это чтобы этим бизнесменам выплатили компенсацию за снос?
Нет, вы знаете, в каждом это правовые вопросы. В каждом случае надо разбираться отдельно. Например, есть объекты, которые никому не мешают. А, например, и очень сильно нужны москвичам. Не всем. Вот тех, которые иногда опросы, а мы за снос. Да, вы живете в другом районе, вы за снос у
вот
станции...
Вот 57-й как раз пишет, ведь город красивее.
Метро,
станет.
Чистые пруды, но вы там не ходите по чистым прудам, а там много людей привыкли пользоваться этим объектом, именно там они живут, это их право выбора, их сейчас лишили права выбора. В вашем районе нет с этим проблемы, вы рядом живете с какими-то магазинами шаговой доступности, а у них там не так в центре, кстати. Это иногда очень далеко надо ехать, чтобы себе что-нибудь купить. И гораздо проще выйти из метро это сделать. Их лишили такой возможности. А на каком основании? А почему? Что значит красивее? Там, кстати, вот если брать
а вот
чистые пруды,
сня...
там ничего безобразного-то
что
нет.
Что бы вы снесли в Москве для того, чтобы стало красивее, на ваш взгляд?
Вы знаете, я бы, честно говоря, Москву-Сити снес. Это такое безобразие. Я понимаю, что это невозможно.
Это вкусовщина.
Это невозможно, но это страшное безобразие, оно уродует наш город. Но на это, конечно, никто никогда не замахнется, хотя там с законностью тоже большие проблемы были, когда этот объект строился. Таких, ну, я сейчас не могу сказать, если этот, например, многие ТПУ, так называемые, были построены, которые никаких транспортных проблем не решают, а там тоже развели бизнес, построили под окнами... у людей, ну, например, у метро Строгино, просто парковку устроили для автобусов непосредственно под домами у людей. Вот я бы такую парковку закрыл бы, потому что она наносит вред людям. И делал бы по-другому это все. Потому что в каждом случае надо конкретно разбираться. Я не могу сказать, что вот сейчас вам список объектов, которые надо снести. Но в Москве, безусловно, есть такие объекты. И некоторые абсолютно незаконно построены, действительно были. Но и далеко не все из этих объектов сегодня вызывают интерес у московских чиновников. Они закрывают на это глаза. Вот я почему призываю всех этим вопросом заняться. А вот почему действительно куча самостроя никто не собирается сносить?
Пишет нам Никита, я живу на чистых прудах как раз, и очень рад, что около метро снесли этот гадюшник, там был бардак и грязь. В свою очередь Ирина пишет, Сергей Сергеевич полностью прав, разные ситуации по-разному нужно рассматривать, все, и правда, что некоторым подобные палатки очень нужны. Я предлагаю, на самом деле, с этой темой...
А насчет гадюшника я просто отвечу. Ну, вы знаете, у нас куча чиновников сидит в санэпиднадзоре. Ну, пусть они занимаются. Они за что зарплату получают? Кто-то развел гадюшник, значит, он нарушил санитарные нормы и правила. Значит, в конечном счете его за это можно будет закрыть, но совершенно законным образом.
7373948, давайте еще один звонок по этой теме и сменим тему. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, уж. Приемник выключайте. Алло.
Алло, алло.
Да, приемник сразу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир. Вы знаете, вот все правильно, но не совсем. Вот, например, на Сухаре там командовал Измаилов, младший брат этого самого, Мардановича, там, братья Мардановича. Там. Я просто жил там долго на второй пещерной.
Вопрос, пожалуйста.
А?
Вопрос, пожалуйста.
А вопрос очень простой. Почему их не сносить, если они там это... Там был беспредел в это время, в 94-м, 95-м. Там что хотели, то и делали. Где хотели, там и ставили. Там такой ужас был. Там
спасибо большое. В общем, это очередная претензия к тому, что в 90-е раздавались разрешения на постройку.
Кто определяет беспредел? Почему чиновник, по своему разумению, вот здесь был беспредел, я это снесу. Это суд должен делать. Ну, суд, ну а как иначе-то? Ну, кто, вот любой человек может любое явление назвать беспределом. Есть какие-то процедуры в цивилизованном обществе, государстве. Критерии определения беспредела, это и не беспредел. Вот в данном случае эти критерии не применялись, понимаете? Я вполне согласен с радиослушателем, что, может быть, на Соколе в этом конкретном случае так оно и было. Ну, так пройдите процедуру и докажите, что так и было, и по суду их снесите.
Сергей
Ведь
Сергеевич,
этого не делается.
Давайте менять тему. Владимир Давайте. Путин сегодня предложил ввести присягу для чиновников в целях борьбы с коррупцией. Вы о коррупции отчасти заговорили в первой части программы, когда вы сказали, что на одном месте какого-то сомнительного, не знаю, сомнительной постройки появится сомнительный бизнес другого человека.
Да.
Это все тоже отчасти связано с коррупцией.
Именно чиновника. Человек по должности чиновника какой-нибудь.
Вот. Как относитесь к инициативе Владимира Путина насчет присяги чиновника?
Вы знаете, уж извините, мне кажется, что это имитация борьбы с коррупцией. Что от чиновнику влом заявить в присяге, что он не будет воровать, да запросто он заявит, а потом будет воровать. Ну, никак, никакая присяга его не остановит.
Это...
Ну, абсолютно же, ну, ерунда какая-то, уж извините. Ну, как это поможет борьбе с коррупцией?
Не знаю, на чувство...
Есть более важные чиновник. Вещи, которые надо выносить. Ну, например, партия «Яблоко» постоянно говорит о том, что Россия должна подписать Международную конвенцию о борьбе с коррупцией. А там есть, например, статья 20, которая требует применять санкции к чиновникам, которые исказили данные о своих доходах и имущества. Их наказывать за это. Мы не только не подписываем эту статью, мы в своем законодательстве аналогичную норму не хотим вводить. А почему? А потому что слишком многих высокопоставленных чиновников, в том числе и друзей Владимира Владимировича, эта норма затронет. Вот поэтому мы ее не принимаем, а вместо этого вносим какую-то присягу непонятную.
До 15 марта как раз Путин поручил разработать проект национального плана противодействия коррупции. Разрабатывать это все будут несколько ведомств, Верховный суд, в том числе Генпрокуратура и Счетная палата, кроме правительства, это я имею в виду.
Но
может,
знаете,
вам еще раз напомнить о своих предложениях?
Сколько мы живем, сколько уже у власти находится Владимир Владимирович, каждый год мы... или через 2 года слышим о том, что очередной грандиозный план какой-то разрабатывается или будет разрабатываться по борьбе с коррупцией.
Сергей,
а коррупция все
вы...
больше и больше становится.
А вы верите,
под эти
что
разговоры.
В России, в принципе, можно победить коррупцию? Если верите, то каким образом?
Да, вы знаете, я верю, и почему я могу это утверждать. Я этим вопросом занимаюсь профессионально. Я могу вам привести пример Сингапура. Ли Куан Ю, он большую книгу написал, мемуаров. И там одна глава посвящена борьбе с коррупцией. Это человек, который победил коррупцию в Сингапуре и сделал его практически некоррумпированным государством. И вот у него там была интересная фраза. Азиатскому менталитету свойственна коррупция. Азиатскому, ну, в смысле, вот населению Сингапура. Он имел в виду его, естественно. Да, свойственна коррупция, вот такой, такие частные взаимоотношения в узком кругу, когда... так сказать, люди в сговоры вступают, всевозможные, да, взятки и так далее.
А нашему менталитету свойственно?
И он победил. Он победил менталитет. Он создал такие институты, так жестко это проводилось, такие четкие процедуры ввел. Не он их не придумал, он просто их взял из мировой практики, что там коррупцию победили.
Нашему менталитету.
Русская пословица, знаете, сила соломы ломит. Вот сила – это государственные институты и процедуры, а солома – это коррупция. Но у нас никто эту силу применять не собирается. Почему? Потому что у нас сами чиновники занимаются бизнесом. Когда чиновник занимается бизнесом, это уже коррупция. Но он туда пошел, в чиновники, именно для того, чтобы этим заниматься. У нас так система вся устроена, наше государство.
Проблема в системе или у нас тоже это в
проблема в системе, безусловно. И менталитет, и русский менталитет, я считаю, гораздо менее ему свойственна коррупция, выражаясь словами Ли Куан Ю, чем сингапурскому или китайскому.
А
гораздо
почему,
меньше.
Почему мы оглядываемся на Сингапур, если у нас есть вот соседний пример, пример Белоруссии, например?
Но, знаете, Белоруссия далеко не входит. Она, конечно, там, если взять рейтинг международный, там тоже полно коррупции.
Коррупции?
Ничего там,
гораздо
она гораздо хуже, чем в Сингапуре, в Дании, в скандинавских других странах и так далее. Поэтому лучше учиться у передовых, у тех, кто на первом месте идет. Вот, в Беларуси, там ее сравнивать с нами очень сложно. Там очень частной собственности как таковой мало. Там и так далее, другие возможности. Нам надо ориентироваться на те страны, которые показали... так сказать, вот выдающиеся результаты и те процедуры, которые мы применять у нас. И это, ну, начинать-то с чего надо? Смотрите, у нас карманная Государственная Дума, да? Вот у нас, что президент скажет, она сразу под козырек берет. А это значит, что депутаты у нас не контролируют чиновников, законодательная власть представительная не контролирует исполнительную. Вот огромное поприще для процветание коррупционеров любых мастей. У них их только свои собственные
чиновники.
Ужесточение
законодательства в этом смысле разве поможет? Потому что проверяющие органы, как складывается впечатление, ровно так же возьмут взятку и...
Я с вами согласен. Начинать надо с базовых системных вещей. С того, что нам должен быть независимый суд, тоже который и не от телефонного права не зависит, и не от денежных мешков. Это значит... Качественный состав судей надо менять. Ну, я уже сказал, парламент должен быть самостоятельным. Во всех странах есть очень грозное оружие против коррупции. Это парламентские расследования. Когда возникает скандал на самом высоком уровне, и депутаты абсолютно независимо. А если они в какую-то зависимость впадают, это тоже может стать скандалом, потому что есть еще и пресса самостоятельная. И прессу это попадет, и она выдерет и этого чиновника, и этого депутата. Эти базовые вещи, независимый парламент, независимый суд, независимые СМИ, это условие, как говорится по латыни, sine qua non, без которого невозможно. Вот если в этом ничего нет, вы никакими ужесточениями, расстрелами на Красной площади или казнями на лобном месте вы ничего не добьетесь.
Последовательно, что надо делать? Если вы говорите, что эти три составляющие у нас, в общем, не в том состоянии, в котором должны быть для того, чтобы победить коррупцию, тогда что нужно сейчас делать?
Вы знаете, сейчас можно сделать, с чего начинать. Есть такая базовая вещь. Нужно запрещать государству и чиновникам заниматься бизнесом и выстраивать законы, которые пресекают это. Это законы, направленные на прозрачность. Мы, кстати, такие законы партия Яблоко предлагала, я их носил президенту
постепенно
Медведеву.
К этому правительству
Григорий
идет.
Явлинский носил их Путину. Но это прозрачность. Ну, например, кто является выгодоприобретателем от продажи сырьевых ресурсов за рубеж? Сейчас никто не знает. Вот мы в свое время предложили Путину эти законы. Ну, что-то там тихоньку делается. Но если не выполняются вот эти базовые вещи, о которых я сказал, даже это ни к чему не приведет, к сожалению.
15:30 сейчас новости, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15:35 в Москве. В студии Ольга Данилевич, гость программы «Пиджаки», председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин у нас в гостях. Владелец компании «Русал», миллиардер Олег Дерипаска предложил расселить Москву. Инициатива Дерипаски прозвучала на Красноярском экономическом форуме. Он заявил, что такое средоточие людей – это серьезная нагрузка на экономику. Как вы к инициативе Дерипаски-то относитесь?
Знаете, ну, Дерипаска совсем не оригинален. Еще при Лужкове были заявления о том, что надо расселить Москву. Причем, когда дело доходило до конкретных фактов переселения, переселяли почему-то только пенсионеров, либо это совсем молодые семьи, им предлагали на задворках. То есть они, например, очередники, которые не могли десятилетиями дождаться квартиры от государства и выполнения его обязательств, им предлагали переселиться в более дешевую квартиру где-то в Подмосковье, в области и так далее. Все эти идеи, я считаю, от лукавого.
Сейчас я, простите вас, на секунду перебью. У нас приходит срочное сообщение с ленты агентства «Россия сегодня». Россия и Польша договорились о временном обмене разрешениями на грузовые автоперевозки до 15 апреля. Движение возобновится в субботу. Это сообщение Минтранса. Думаю, все подробности появятся уже в выпуске новостей. Итак, инициатива Дерипаски, вы считаете, что это...
Ну, тут всегда надо смотреть, кому это выгодно, кому это интересно. Я не исключаю, что Дерипаска просто хочет получить какой-то выгодный для себя контракт, вот, и займется, например, строительством такого жилья. Дешевого жилья, совершенно далеко от Москвы. И это будет активно поддержано московскими чиновниками, департаментом по строительству и другими. Да. Потому что тут очень многие проблемы именно в первую очередь чиновников будут решены. То есть появится пространство, где-то выделят, куда можно выселять москвичей. И москвичей в лучшем случае будут ставить в такое положение, когда они не смогут отказаться. Такие прецеденты уже были.
А
я
вы тогда
занимался.
Предполагаете, что, возможно, Дерипаска займется проектом, там, не знаю, строительства жилья за пределами Москвы? Вы учитываете опыт предыдущий, когда при Лужкове у Дерипаски, опять же, был главстрой, где он строил социальное жилье в Москве?
Не только он, это многие, кстати, именно почему-то олигархи в первую очередь выдвигают такие идеи. Кстати, была еще идея такая очень интересная, что в Москве вообще должны жить люди с доходом не менее 5000 долларов в месяц. На тот момент 5000 долларов это было и больше, чем сейчас. Когда это было где-то лет 5-7 назад, вот такие
когда нефть
раздавались.
Была по 100.
Эта идея олигархическая чисто, она означает, что действительно Москва должна быть городом для избранных, избранных в первую очередь в материальном смысле людей. То есть для богатых, так если попросту говорить.
Но смотрите, по данным Росстата, например, на январь население Москвы превышало 12 миллионов человек. Только за прошлый год численность горожан, опять же данные Росстата, увеличилась более чем на 127,5 тысяч. С этим вообще надо как-то бороться? И если надо, то как?
Да, вы знаете, но это опять вот, помните, мы начинали разговор о коррупции.
Да.
Я говорил, что решение коррупции возможно только на системной основе. Если вы просто отдельное мероприятие, одно, второе, это приведет только к росту коррупции. Вот эту проблему перенаселенности Москвы, ее надо решать системно. А почему люди едут в Москву? Потому что здесь лучшие возможности для людей. В смысле работы, карьеры, учебы, чем в подавляющем большинстве других регионов. Вот они сюда все едут.
И остаются.
Это надо сесть. И остаются, конечно. И вы тут никакими прописками ничего не сдержите этот поток.
Может, надо делать в этом смысле более привлекательными регионы российские?
Вы абсолютно правы. Это называется по-научному региональная политика.
А что тогда плохого в том предположении, которое вы высказали пару минут назад, что, может быть, Дерипаска будет таким образом строить где-то в регионах там жилье, в том же Подмосковье, например? А что плохого?
Да, во-первых, Подмосковье тоже уже особо строить негде, и это можно делать только за счет сельхозземель, что большой вопрос, нужно ли это делать. И еще хуже, если это за счет зеленых насаждений, за счет того же зеленого пояса Москвы будет делаться. Вот уж совсем нам этого не надо. А допустим, если речь идет о более дальнем регионе, где, допустим, есть площадки для строительства, такие регионы, конечно, имеются. Ну, интересно, а где эти люди будут работать, для которых там будут строить?
При том
тех диспропорциях экономического развития, которые сегодня у нас в России, Москву сделали сверхлокомотивом этого развития, а другие регионы давно отцепились уже. Их вагоны давно уже отцепились и стоят на рельсах.
Смотрите,
вот где люди будут работать?
66-й вам предлагает: предложите закон, чтобы налоги работающих в Москве перечислялись в том числе, видимо, в регионы, откуда приехал работник.
Ну, вы знаете, сейчас бы решить вопрос о том, чтобы все-таки налоги зачислялись именно в тех территория, где они зарабатываются. И эту проблему наша не может решить государство. А вы предлагаете то, что вы предлагаете. Это интересная идея, ее надо продумать, но никто это не будет осуществлять. Это чисто популистское заявление Дерипаски. Популизм в данном случае не для всего населения, не для народа, а популизм для тех застройщиков, в конечном счете, таких же олигархов, как сам Дерипаска, которые на этом хотят получить выгодные контракты и Как будут потом жить люди, которые отправятся переселяться из Москвы в другие места? Никто не думает, я вас уверяю.
Вы предложите эту, как вы назвали ее, интересную идею 66-го нашего слушателя?
Вы знаете, вот у нас есть другая идея у партии «Яблоко». Она называется, это программа целая, ее разработал Григорий Явлинский. Она называется «Земля, дома, дороги». Вот эта идея интересная. Она заключается в том, что свободные земли, где они есть, раздавать бесплатно гражданам, но не просто так дарить, а с обязательством построить на них себе же самим жилье. Да, за свои деньги, но при поддержке государства, которое должно развивать инфраструктуру. И вот там появится, это будет локомотив роста для очень большого числа отраслей экономики, и тем самым появится та самая работа у людей, и они будут не просто выселяться в голое поле, бросаться там на произвол судьбы, а у них будут появиться рабочие места.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Алло, здравствуйте. Нет, вы здравствуйте тогда. Нет, сейчас мне помогут, я надеюсь. Я напоминаю, что в гостях у нас председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, вопрос к Сергею. Два, но коротких вопроса. Как вы относитесь к присоединению Крыма и к деятельности Касьяна? Вот второй вопрос.
Ну, что касается Крыма, мы не раз высказывали свою позицию. Мы считаем, что ее надо, присоединение Крыма, надо легитимизировать в глазах мирового сообщества.
Каким
тогда
образом?
Это будет присоединение.
Каким образом? Еще раз референдум?
Не еще раз референдум, а в первый раз референдум по международным правилам. Тогда это был не референдум, а имитация. Так же, как имитация у нас выборов была во многих случаях. Вместо выборов, и в Москве такое было, вместо выборов одни фальсификации.
Касьянов, второй вопрос.
Сейчас, вы знаете, вот в данный момент что-то говорить о Касьянове плохое я бы не хотел, потому что он подвергается травле. Я вот сейчас к вам ехал на эфир у офиса Парнаса, проводится пикет безобразный, что-то там про пятую колонну, какие-то карикатуры. Это травля. То, что тортом в него бросили, непонятно какие люди. Вот. Я считаю неприемлемым травлю оппозиционных политиков. Как бы я к нему ни относился, наши взгляды сильно с ним расходятся. Я во многом с ним не согласен. Но когда против человека организуют травлю, я считаю, что это неприемлемо, опять-таки, для цивилизованного государства.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как партия «Яблоко» относится к проведению референдума по принятию закона об ответственности власти перед народом и ваши личные отношения к аресту инициаторов этого референдума?
Ну, арест инициаторов референдума – это неприемлемо, это политические преследования, это репрессии. И у нас, к сожалению, в стране сейчас много политических заключенных, поэтому для нас это неприемлемо. Что касается самого закона, вы знаете, я, в общем, скромно так скажу, в кавычках, профессиональный законодатель. Я всегда привык работать с текстом закона. Что там написано? Название было, может быть, очень хорошее. Но дьявол всегда в деталях, и законотворческого процесса эта пословица касается в первую очередь. Я бы изучил этот законопроект, и потом бы сначала, а потом бы же вынес свое собственное решение для себя. Поддерживаю я его или нет. Но я с ним, к сожалению, не знаком.
С чем вы знакомы? В мае прошлого года экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский пообещал помочь российской оппозиции в поиске финансирования на грядущие выборы 2016 года, имею в виду этого. Специально для этого был создан проект «Открытые выборы», цель которого – поддержка оппозиционных кандидатов-одномандатников. И 17 февраля газета «Ведомости», ссылаясь на координатора проекта «Открытые выборы» Тимура Валиева, пишет о том, что поддержки и помощи Ходорковского попросили 26 членов парламентских партий. Кроме того, всего пришло 230 заявок, в том числе 22 от членов «Яблока».
Да, ну мы этот вопрос изучили. Вот мы даже сделали специальное заявление о том, что кандидаты от партии «Яблоко» не будут брать денег у
Михаила. Действительно, официальные заявления уже были.
Вот, пожалуйста.
Нас больше интересует в этом смысле, меня сейчас, да, интересует вопрос, будет ли какое-то, не знаю, внутреннее расследование, кто эти 22 человека, были ли действительно заявки от имени представителей,
да,
«Яблока»?
Да, конечно, мы будем разбираться, потому что у нас,
что грозит этим людям?
У нас разные взгляды с Михаилом Ходорковским на очень многие вещи. Вот он был в свое время, как известно, олигархом. Вот, а партия «Яблоко» выступала против олигархии и сейчас продолжает выступать. А он свои многие взгляды так и не переменил после от посадки. Хотя мы, естественно, протестовали против того, что его посадили. И это было избирательное применение правосудия. Вот. Но наши взгляды существенно расходятся. Поэтому мы жестко заявили, что мы финансирование... Это мы, кстати, сделали еще в 2005 году. Мы заявили,
тогда
что мы финансирование...
не предлагал еще.
Мы финансирование от олигархов получать не будем. В том числе от ЮКОСа, который тогда уже был в опале, за рубежом находился, но он еще был и сейчас остается, его, так сказать, правопреемники, богатая организация. Мы таких вот денег, которые были когда-то связаны с залоговыми акционами, их происхождение и так далее, мы получать не будем. Поэтому если мы обнаружим, что члены нашей партии каким-то образом хотят получить эти деньги, то мы с ними просто расстанемся. Мы их если дойдет до того, что они откажутся от своей позиции, мы их исключим из партии. Раскола здесь никакого нет. Уже те фамилии, которые нам известны. Вот, например, мне, я был председателем партии 8 лет. Угу. Мне ни одна фамилия неизвестна из тех, кто написал. Но партия большая. У нас сейчас 30 тысяч человек. Кто-то там написал заявку, может, не разобрался, может, что-то.
То есть у вас есть конкретные фамилии?
Ну, да, мы знаем конкретные фамилии. Да, не, я знаю нескольких людей, мне их называли, я их не запомнил даже, потому что просто не знаю этих людей. Но... Мы им предложим отказаться от этой заявки, если они будут упорствовать, ну, наверное, мы их исключим из партии, потому что это принципиальный вопрос.
Вы хотели бы, чтобы это был какой-то публичный отказ?
Ну, это не обязательно, что публично, мы не будем человека заставлять каяться в этом. Просто предложим ему отозвать свою заявку. Если он откажется, значит, у него другие взгляды на политику, а в партии должны люди состоять все-таки с более или менее сходными взглядами, с базовыми установками.
Единодушие некое должно царить, и удивительно, что оно сейчас не царит.
Ну, это любая партия переживает такие моменты. Любая абсолютно. Вот кто-то вот пошел по другому пути, чем предлагает партия. Ну, с ним начинается работа, с этим человеком. Вот, страшного в этом ничего нет. Никаких, еще раз повторяю, лидеров партии «Яблоко», в том числе региональных, среди этих людей нет. Вот, есть, ну, люди, которые допустили ошибку. Мы их попросим исправить ошибку. Если они будут упорствовать, тогда мы поймем, что это уже их не ошибка, а принципиальная позиция. А вот в этом случае нам с ними не по пути. Мы с ними расстанемся.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Сергей Митрохин у нас в гостях, напоминаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей из Москвы. Я хотел бы выразить слова поддержки Сергею Сергеевичу, вот, потому что в частности о городских вопросах вот очень такие толковые рассуждения. И, наверное, все-таки жалко, что там на выборах мэра или там Мосгордуму вот не получилось в него попасть. Вот,
ну, вы знаете,
я считаю, вот именно в Москве как городской специалист просто необходим.
Спасибо. Я хочу напомнить фразу, которую я сказал в эфире в конце этих выборов. Чем я отличаюсь от всех остальных кандидатов на выборах мэра Москвы? А я такую фразу сказал, что я решил стать мэром Москвы, захочу стать мэром Москвы, потому что занимаюсь проблемами Москвы. Они занялись проблемами Москвы, потому что захотели стать мэром. Вот так вот.
А Ипатий спрашивает, будете ли вы выдвигать себя в президенты России?
У нас в партии вот уж точно есть консенсус, который все разделяют, о том, что наиболее достойным кандидатом на выборах президента ближайших является Григорий Алексеевич Явлинский. Я могу очень коротко сказать, почему. Потому что он единственный профессиональный экономист среди всех современных политиков. А в экономике, как вы знаете, самая большая проблема сегодня России заключается. Вот, он человек морально безупречный, он, что немаловажно, у него огромный опыт работы в государственных структурах, еще в конце Советского Союза. Вот, он знает, какая трагедия произошла в 90-е, является самым большим экспертом по этой проблеме. Поэтому он достойный кандидат в президент.
Подводя итоги, вы не собираетесь?
Я, ну, как минимум, на ближайших выборах точно не собираюсь.
7373948, здравствуйте.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вопрос Сергея Сергеевича.
Да.
Сергей Сергеевич, допустим, вы тоже 20 лет, как Путин, у власти. Какое общество бы вы построили? Тоже сам продолжили рабовладельческое общество или что? Что вы хотите построить в России?
Давайте без сравнений просто. Вот что было бы при вас?
Я хочу построить в России цивилизованное, современное, демократическое государство европейского типа. А я знаю, как это сделать. И наша партия знает, и Григорий Явлинский знает, и другие члены партии наши знают. У нас есть программные документы, в которых описано, как это сделать. Это демократический манифест. Это программа «7 шагов к равенству возможностей» партии «Яблоко». Это политический меморандум партии «Яблоко». Если есть политическая воля у руководства страны, оно может это сделать. Но, к сожалению, вот у нашего руководства, у нашей страны другие интересы. Они построили у нас такое вот государство, приватизированное чиновниками. И чиновники используют государственную власть для того, чтобы улучшать собственное благосостояние за счет остального народа. Вот это государство, к сожалению, долго просуществовать не сможет в нашей стране. И рано или поздно мы должны будем начать строить альтернативу всему этому, тому, что происходит. Государство для граждан, для народа, с разделением властей, с демократией.
С
базовыми мерами, с оппозицией, со свободными СМИ, с базовыми предпосылками для реальной борьбы с коррупцией, а не показушной в виде присяг всяких. Вот это все, мы уже начали эту работу, и мы призываем вас присоединиться.
Немного времени у нас остается по поводу оппозиции. Заявление Рамзана Кадырова, главы Чечни, о внесистемной оппозиции, вызвало много критики. И вот на днях появилась новость о том, что прокуратура Чечни проверит высказывание Кадырова о внесистемной оппозиции на экстремизм. Проверка будет проводиться по запросу Максима Резника, депутата петербургского, который направил, в свою очередь, запрос в Генпрокуратуру. Генпрокуратура перенаправила в прокуратуру Чечни. Еще до Резника вы обращались к главе ФСБ с тем, чтобы он проверил заявление, опять же, Рамзана Кадырова. Как вы думаете, раз вот сейчас как-то продвигается это дело, Кадырова как-то накажут?
Я сомневаюсь. Даже тот факт, что направил генпрокурор в Чечню, ну это же издевательство. Понятно, что в Чечне все подчинено Кадырову, включая прокуратуру. И там, конечно, рассмотрят этот запрос. Понятно, как. Скажут, что никаких нарушений Кадыров не допускал, в лучшем случае. Вот. А то еще добавят, что он все правильно сказал. Но это издевательство. То, что Кадыров заявил, это ни в одной цивилизованной стране ни один чиновник себе не может позволить. Еще и в адрес оппозиции такие слова. Это просто мы показываем, что мы какие-то варвары всему миру, что у нас такое возможно. Но, видимо, вот это все решили спустить на тормозах. Я потребовал от ФСБ, потому что это его подведомственность, экстремизм, в его высказываниях есть разжигание розни, социальной розни в нашей стране, есть угроза неприкрытая. Я попросил в этом разобраться, но я, к сожалению, никакого ответа не получил.
Почему чеченский лидер позволяет себе и позволяет довольно часто в последнее время довольно критичные высказывания?
Мне кажется, что он делает это не по собственной инициативе. Мне кажется, что его просят это.
Кто?
Люди, которые чиновники, высокопоставленные. Уж кто там, я не знаю. Но это моя гипотеза.
Зачем тогда?
Чтобы запугать оппозицию российскую. Чтобы она боялась. Вот, потому что страна переживает не самые лучшие времена. Углубляется экономический кризис. Продолжается падение национальной валюты. Власть ожидает, что в стране могут начаться какие-то серьезные социальные протесты. В этих условиях она хочет как можно больше ослабить оппозицию. А как ослабить? Ну, запугать – один из способов, чтобы оппозиция меньше заявляла о своем критическом отношении к действиям власти. Чтобы меньше устраивались уличные акции. Кстати, в последнее время ужесточились репрессии. Вот хорошо прошел этот пикет по малому бизнесу. Но
прошел, никого же не задержали.
Вот та же, я выходил в пикет за отставку Кадырова. Мне не дали даже развернуть. Мне сказала полиция, разверни плакат. Я развернул. И меня за это забрали. А потом написали еще в протоколе, что я держу плакат вместе с кем-то, чего не было. Просто вранье. Вот раньше такого не было. А сейчас вот боятся. Чего боятся?
Плакатика. Это вот это дело будет разбираться 1 марта в Тверском суде Москвы? Нет?
В Тверском суде это дело разбиралось, мне вменили штраф 15 тысяч. Там частота этих репрессий нарастает, поэтому самое еще более абсурдное было задержание 12 декабря, когда я пришел в День Конституции потребовать, чтобы уважали нашу Конституцию. Тоже одиночный пикет, ничего не нарушал. Тоже забрали, тоже написали вранье. Судья отказался приобщить показания свидетелей. Видеосъемки отказалась приобщить и вынесла решение, что то, да, я виноват, нарушил закон. Ну, к сожалению, вот это еще одна иллюстрация, какие у нас суды в нашей стране.
Время наше, к сожалению, вышло. Председатель Московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин был в гостях. Спасибо, что пришли.
Спасибо.